Это «Радио Спутник». Мы продолжаем прямой эфир. Меня зовут Алексей Красильников. Приветствую всех наших слушателей. Быстренько, вкратце напомню, что нас можно слушать, нас можно смотреть ВКонтакте, в Одноклассниках, в Рутюбе, в Телеграме. Тоже лайв есть из студии прямого эфира. Нам можно написать комментарии, ну, собственно, в поле для комментариев к любой из вышеупомянутых трансляций. В Телеграме чат-бот «Радио Спутник» работает. Туда можно скинуть комментарий. Обязательно подключим к дискуссии. Ну и приложение, естественно. Если еще не скачали, обязательно озаботьтесь этим. Там можно и слушать, и смотреть, опять же, делиться своими мыслями. Ну, а мы будем подробно разбирать ключевые, любопытные истории к текущему моменту. На связи со студией «Радио Спутник» политический аналитик Павел Шапилин. Павел Петрович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Давайте начнем с новой помощи Украине США, которая включит в себя 4 системы «Хаймарс». Вот изучили такое название военное. Итого эта помощь оценивается в 400 миллионов долларов. Это только данный пакет. Помощь, напомню, пакетами измеряется. Пакет на 400 миллионов. Посольство России в США по этому поводу напомнило, что это станет лишь очередной попыткой затянуть конфликт на Украине любой ценой. Ну и каким образом подобные поставки помогают преследовать оборонительные цели, тоже не совсем понятно, потому что этим оружием бьют по цели. Направленно бьют по жилым кварталам Донецка, тоже напомнило посольство. Павел Петрович, вот не находите, что как-то уже, ну вот в рутинный, что ли, в такой в привычный режим вошло, ну да, новая помощь, военная помощь, 400 миллионов, не такие маленькие деньги, новая вот эта система ракетная, как она там, артиллерийского огня, система «Хаймарс», тоже опасная система, и вот оно все течет, 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 и такое ощущение, что как-то уже притупляется восприятие, не возникает такого ощущения?
Да, конечно, это уже в рутину превращается.
Петрович, только, прошу прощения, единственное уточню, что это вот именно в плане восприятия, потому что то, что это оружие уносит жизни, это факты.
Да. Ну, тут мы все-таки не должны забывать, что американский ВПК тоже вошел во вкус, да, то есть это, ну, это тоже, так сказать, превращается в какую-то рутину, мы об этом знаем, все об этом знают, но на самом деле весь цинизм ситуации в том, что, естественно, люди зарабатывают на этом деньги. На войне вообще обязательно кто-то зарабатывает деньги, в том числе сами украинцы, которые, как известно, продают оружие и нам, вооружение и нам, и выводят все это на черный рынок. То есть вот эту коммерческую составляющую всех этих поставок, конечно, тоже мы должны учитывать в наших, так сказать, рассуждениях. Да? То есть это, во-первых. Во-вторых, я думаю, что американцы все-таки рассчитывают на то, что Украина начнет использовать вот эти «Хаймерсы» для того, чтобы обстреливать нашу территорию. Uh-huh. Вот мне не дает покоя все-таки мне эта мысль. Чтобы этот конфликт был более жестким, более кровавым и более разрушительным. Прежде всего для Украины, конечно. Потому что в этом случае, я думаю, что развязка наступит очень быстро и очень для Украины неприятно.
Если в этом смысле немножечко как-то подумать, вдуматься, ну, как сказать, заглянуть за то, что сказано. Ну, вот были обещания, да, так, мол, вот Киев пообещал, что по территории России хаймарсами, американским оружием в целом стрелять не будут. А это кто-то будет проверять? А если вдруг случайно, как это, знаете, ой, случайно залетело, или еще каким-то образом, ну ведь серьезно.
Да, конечно, не случайно, а будет это делаться специально в какой-то момент. Но единственное, что мы довольно эффективно уничтожаем все, что поступает на Украину. И, естественно, у нас очень неплохая ПВО, и мы, в общем, конечно, защищаем свои города, прежде всего те, которые находятся возле границы, но все ведь не защитишь.
Но мы, к сожалению, видим, что даже в отдельном городе при определенной плотности обстрелов, к сожалению, да, ПВО на том расстоянии, расположенное от городов на территории России, может, увы, не хватить и трагедии вот этой прошедшей недели, уходящей недели, они об этом достаточно отчетливо напомнили.
Мне кажется, что все-таки вот эти многозначительные слова Путина, которые он тут на днях, да, произнес, что мы еще не начинали, я думаю, что это все-таки включает в себя, конечно, предупреждение о том, что скоро все пойдет быстро, и все эти «Хаймерсы» станут просто трофеями.
Ну, кстати, трофеи тоже регулярно достаточно стали демонстрировать, да. Захваченного вооружения. Единственное, вот не то, что не соглашусь но с вами, но и уточню, что пусть оно идет не быстро, пусть оно идет по плану, в соответствии с тем, как есть. А уж там дальше, тут действительно будем смотреть, так следить. Да. По поводу того, насколько это вообще сегодня аргумент в американской внутренней риторике. Потому что очень много есть возмущения и президентом, и действиями политических сил в адрес друг друга высказываемых. Вот украинская история, она подзуживает все еще. Потому что было некоторое время мнение, что, мол, вот что вы тратите такие большие деньги на Украину, при том, что как бы в самой Америке внутри и инфляция, и бензин, извините, стоит очень дорого. Теперь и в Америке, я бы даже сказал. И, в конце концов, другие сферы для жизни, образование, например, тоже от денег бы не отказались. Все это дело уходило на Украину, причем очень сомнительными способами, которые не до конца проверяемы, не до конца контролируемы. Об этом тоже были отчеты.
Я думаю, что по мере приближения выборов в американский конгресс, тема Украины тоже будет нарастать, и нарастать она будет не в позитивном ключе, вот как раньше, да, а именно республиканцы будут настигать на каждом участке вот этого информационной войны, которая у них внутри ведется, и, естественно, бить наотмашь. То есть сейчас Байден превращается в... Ну, конечно, не в хромую утку, но в такую, знаете, мишень, где все средства хороши. То есть, и главное, что его есть, за что, мягко говоря, критиковать, потому что человек есть, так сказать, оброс коррупции, да, где бы он там ни работал, оказывается, там везде такой коррупционный шлейф, так сказать, тянется. Естественно, вот эта история с дочерью малоаппетитная, так сказать, да, и сын. И еще сын, который вообще просто...
Разрешите, шаблон клейма негде ставить.
Да, отброс общества просто натуральный. Вот, я думаю, что, так сказать, республиканцы, конечно, отомстят демократам за все, что, так сказать, что было, включая Украину. Украина, так сказать, она обязательно всплывет, всплывут еще, я уверен в этом, какие-то коррупционные проявления, так сказать, и в конце концов республиканцы, я не исключаю, что республиканцы получат большинство, и тогда ситуация коренным образом поменяется.
Ну, я вот, с вами вот абсолютно согласен в том, что это обязательно всплывет. Такие истории, такие темы обязательно всплывают. Это очень хорошее слово подобрано. Все. Давайте к следующему моменту перейдем. Дело в том, что «Газпром» свою турбину с ремонта, видимо, все-таки получит. А вот получит ли Германия газ, это уже другой вопрос. Не только энергетики следят за процессом ремонта и возврата в Россию оборудования для прокачки газа, которое находилось на ремонте, и из-за санкций не могло быть возвращено. Причем санкции теми же самыми странами введенными, которые это оборудование ремонтировали и которым нужно топливо, которое это оборудование потом пропускает. Речь о Канаде и Германии. Канада с Германией в итоге пораскинули как-то мозгами. Пришлось как бы и без газа не остаться и собственные санкции не нарушить. Но, как убеждает посол Германии в Канаде, в этой ситуации не только обстановка общей геополитической на правительство Канады давила, но и Украина, а также Украина, канадское сообщество. В итоге вроде бы пишут, что смогли договориться. Сейчас из Канады перевезут в Германию, из Германии передадут «Газпрому». Ну, а «Газпром» там уже, возможно, каким-то образом подсуетится и сократит тот временной промежуток, в течение которого газ поступать в Европу вообще не будет. Как ситуацию оцениваете? Ну, действительно ведь парадокс. Сами взяли на починку, я так понимаю, на то, чтобы починить, ввели санкции, теперь сами себе завязали руки. Это я даже не знаю, это не выстрел в собственную ногу. Это, я даже не знаю, как сказать, это затрудняюсь. Как прокомментировать, Павел Петрович?
Да вы знаете, вот вы употребили слово «подсуетиться». Я, честно говоря, не вижу особого смысла нам суетиться в этой ситуации. С какой стати вообще мы должны помогать?
Я имел в виду, что там объявили, сколько, 10 дней, по-моему, да, что в июле будет профилактика. Ну, может быть, знаете, как вот, помните, в России, на постсоветском пространстве горячую воду отключают, и иногда на пару дней ее раньше дают, говорят, смотрите, мы раньше все справились, сделали, и все такие, классно, здорово, горячая вода на день раньше.
Да. Ну, в этом есть смысл. А вот смысла на 2 дня раньше заканчивать профилактику я не вижу вообще никакого. То есть, знаете, здесь ведь что важно. На профилактику газопроводы ставятся ежегодно. Здесь в данном случае, мне кажется, «Газпром» абсолютно, вот, знаете, так элегантно играет в информационном поле. Он делает из рутинной работы, из обычной такой вот истории, то есть там газопровод должен проходить профилактику, да, ежегодно. При этом турецкий поток, да, допустим. Он проходит ежегодно. Но теперь «Газпром» об этом сообщает. А как только он сообщает, цена на газ взлетает сразу же там на 100-200 долларов в Европу. Угу,
это правда, да.
То есть, по-моему, очень правильная такая вот тактика избрана. Сообщать о каждом буквально шаге, который, в общем-то, не представляет собой никакой абсолютной сенсации. Это первое. Второе. Ну, вы знаете, вот для меня вот эта история с этой турбиной, она вообще показывает, конечно, насколько все-таки современные европейские политики, насколько они мелки по сравнению с теми, которые были раньше. Вот, честное слово, я просто не представляю. Не видно, даже на горизонте не просматривается ни слушаем какой-нибудь там Вилли Брандта или там Де Голля, да? Ангелы Меркель даже нет.
Вот, то есть, вот, а всего полгода прошло без, ну, с небольшим.
Да, да. Вот. Они не в состоянии просчитать, ну, не знаю, там, на полшага вперед.
Патрич, это ведь не масштаб, это интеллектуальная составляющая. Подготовленность, опыт, познание. Мы, вот когда товарищ из Великобритании приезжал и путал там области, какие, в чем составе есть, это было наглядно. А вот данная ситуация, это же реально просто нужно копнуть немножечко на шар, ну, как сказать, на одну лопатку вниз. Подумать, посмотреть. Вот такой уровень аналитики на Западе.
Понимаете, что произошло? Вот этот отрицательный отбор, который устроили американцы европейцам, да, то есть, а когда они отбирали вот этих самых лидеров, а они основательно вкладывали в лидеров европейских, по принципу личной преданности. То есть не обязательно ум, да, это так сказать, ну, сейчас еще вот эти вот особенности там гендера, какие-то...
Ой, даже не начинайте.
Да. Поэтому сейчас, естественно, там оказались люди, которые, ну, которых нельзя, конечно, подпускать на пушечный выстрел к политике, тем более к политике такого масштаба, геополитики. А они, тем не менее, заняли вот эти самые кресла, и теперь совершенно непонятно, что они абсолютно преданы Соединенным Штатам, да, и трансатлантической идеологии, и не в состоянии абсолютно, они не способны к аналитике совсем. И больше того, и в Соединенных Штатах тоже произошел вот этот отрицательный отбор. Вот говорят, единственный человек, который предупреждал о том, что не стоит так оголтело вводить санкции, там была, она есть, вернее, а вот это Йеллен, министр финансов, все остальные, ее тут же, так сказать, затюкали, там задвинули куда-то под ковер, это еще происходило там где-то полгода назад, но, тем не менее, так сказать, вот она оказалась права, потому что все эти санкции привели к тому, что мир вообще тряхнуло так, что сейчас совершенно непонятно, как из этого положения выходить. Причем у нас, так сказать, наша ситуация, она наиболее, ну, как получается так, да. Не то, что там нам санкции помогают. Безусловно, санкции там тоже неинтересны. Но ведь смысл-то весь был в том, чтобы Россию, так сказать, делать. Да? А тут получается, ну, хорошо, ребята, давайте, то есть они придумали, как насолить России. А давайте все станем нищими. И России тогда станет плохо. Вот что получается. Да, то есть, ну, если огрублять, так сказать, эту ситуацию. Вот точно так же с этой пресловутой турбиной. Они эту несчастную турбину, так сказать, с ней договаривались там целый месяц с этими канадцами, не знали, что с ней делать. И, наконец, они все-таки договорились. Ну, правда, мне бы, честно, хотелось, чтобы сейчас выяснилось, что турбина не соответствует, так сказать, отремонтировали плохо, давайте собирать комиссию где-нибудь.
Тут еще карбюратор перебирать надо, вот эта старая тоже схема.
Да, вот, поэтому я думаю, что впереди Европу, в частности Германию, к несчастью на самом деле, ждут непростые такие времена. И причем эти времена наступят на удивление быстро. Я жду, откровенно говоря, знаете, как вот бывает вот, причинно-следственная связь, да, она бывает, ну, такой оттянутой во времени. А здесь, вот, так сказать, все произойдет очень быстро, потому что зима на носу.
Это правда. правда. Потому что вот какие-то экономические последствия серьезных политических решений могут быть отложенными, а погодка меняется каждый год на постоянно. Павел Петрович, на секундочку буквально прервемся нашим слушателям про приложение. Радио «Спутник», еще раз напомню, скачивайте, устанавливайте, слушайте, смотрите, пишите комментарии.
Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 956 065. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
Ну а мы продолжим. Павел Шипилин, политический аналитик в этом часе на радио «Спутник». Разбираем, обсуждаем ключевые моменты, важные. Очень страшное, конечно, сообщение из Японии пришло. Умер бывший премьер-министр Японии Синдзо Абе после того, как на него было совершено нападение. И вдвойне страшно, что это нападение было совершено в прямом эфире. Есть записи, как вот тот самый преступник, пока еще называемый чисто технически подозреваемым, в него стрелял. Новые данные публикует полиция. Тот самый задержанный, он уже арестован, кстати, да, 41-летний Цуи Ямагами, в прошлом служил в морских силах самообороны. В преступлении он признался, при этом уточнил, что на политические убеждения Абе не имел никакого зла. Как политик Абе его не возмущал. Зато он возмущался возможной связью, как он считал, связью Абе с некой религиозной группировкой, которая в свое время вытянула деньги из его матери и вот таким образом решил поквитаться. Причем тоже какие-то сообщения приходят не совсем не до конца понятными, что изначально он пытался продумать нападение на кого-то другого, в итоге потом передумал, посчитал, что Абе будет в этом смысле более достойный в его понимании кандидатуры. Павел Петрович, вот подобная ситуация тоже о чем говорит? И что, к чему она может привести и как характеризует в целом-то японскую политическую жизнь? Там совершенно же разные традиции, совершенно иная культура и иные традиции поведения, в том числе политиков во время публичных выступлений.
Честно говоря, мне кажется, что как раз-таки вот такие происшествия, убийства, это не японская традиция, это новостное. Так, по крайней мере, ощущение такое складывается, потому что там все-таки с большим пиететом, по идее, как в восточной стране, должны относиться к власти.
Старшим, 41 год нападавшему, 67 лет Синдзо Абе было.
А здесь вот явно такая вестернизация вот этой Японии, которая происходит последние 70 лет, она вот и приводит к таким инцидентам очень неприятным. Честно говоря, прям жалко человека. Вот с утра был жив, так сказать, и здоров. И тем более, что мы, в общем, достаточно хорошо знаем Абе, потому что он и с Путиным часто встречался, и частенько мелькал у нас на экранах такой достойный, вроде бы достойный политик японский. Вот мне кажется, что, этого человека, конечно, невменяемо в итоге признают и, наверное, посадят надолго, но вот этот нюанс, что это именно не в японской традиции, да, мне кажется, что это здесь очень сразу как-то бросилось в глаза. С какой стати, ребята, это же для Америки характерно, да, там, в конце концов, для Европы, угу. а никак не для Востока. Нет,
и в нашей стране, кстати, тоже такое бывало, и в генсеков стреляли.
Да, да. Согласитесь, что эта история тоже была...
Согласен. Павел Петрович, а разрешите такой момент опять же сравнить? Вот вы очень хорошо это уводите в традиции. Но ведь было ж такое. В японских традициях не справился, обещал, не потянул. Я ни на что не намекаю, но совершил там сеппуку, харакири. То есть таким образом была какая-то вот эта честь, что ли. Здесь Синдзо Абе положил свою жизнь, свои вот эти, как сказать, в хорошую сейчас плохо сказал, конечно. Обещал, всячески обещал. Прямо на могиле отца обещал разобраться, расставить точки над и с российскими вопросами. В том числе. В итоге толком ничего не сделал. Обещал новую эпоху. Что он сделал в итоге? Развязал только новые воинствующие настроения и внес их в доктрину вооруженных сил Японии. Может быть, здесь изначально как-то Абе сам не по-японски-то поступал?
Вообще говоря, конечно, я хотел обойти, так сказать, внимание, потому что человек все-таки действительно погиб.
Тут именно сам принцип, что вот этих японских традиций-то уже и не осталось, причем достаточно давно, и не только со стороны вот этого преступника, однозначно преступника, которому максимальное наказание, соответствующее законодательству, пусть выпишут, а вообще все общество как-то уже вот действительно американизировалось по понятным причинам.
в том-то и дело, что, понимаете, действительно, старые японские традиции, дело не, даже не в сипу, который он, по идее, должен был, так сказать, да, совершить. У нас уж благосфера просто изшутилась в свое время на эту тему. Сейчас, конечно, об абы шутить, ну, просто было бы верхом цинизма. А, ну, а в свое время, когда он был жив и здоров, так сказать, об этом вспоминали. Мне кажется, что здесь как раз нарушение японской традиции не в том, что он не сделал себе сеппуку, а в том, что он взял от себя, так сказать, чисто политические, да, которые больше свойственны для Запада, вот эта риторика, это обещание, сегодня пообещай, а завтра там будет что будет.
Да, да, вы абсолютно правильно, вы намного лучше сформулировали это, да, спасибо.
Ну да. Ну да, вот, в этом, мне кажется, тоже, ну, короче, Япония превратилась в такую, так сказать, заурядную западную страну, что просто ни о какой ветке сакуры там сейчас вспоминать, наверное, уже не приходится, потому что совсем какие-то большие любители забираются на Фудзияму там и, так сказать, любуются красотами. А это просто такая вот обычная, так сказать, малоинтересная, мне кажется, даже становится страна, потому что традиции там японские скоро не останется совсем. Да, то есть это сплошной Запад. Это обычная такая западная страна, которая, если говорить уже не об Абе, которая совершает те же самые ошибки. Да, то есть вот мы сейчас наблюдаем с этими санкциями. Все, Япония, ну, по-моему, она перестает быть вот такой вот привлекательной страной, в которой есть какие-то особенности. Ну, вот как, по большому счету, в Европе все страны, если, ну, конечно, мы понимаем разницу между там Францией и Бельгией, но по большому счету они мировоззренчески, они все очень одинаковые.
Ох, вы очень правильный момент тоже поднимаете. У нас в эфире, в частности, днем ранее была очень любопытная, на мой взгляд, дискуссия о том, вот, что вся эта ситуация с Евросоюзом, с международными организациями приводит к тому, что люди теряют свою национальную, традиционную, культурную, историческую какую-то идентичность, свою настоящесть, свою истинность, аутентичность, становятся просто граждане некой этой самой организации. И Японии, если уж пошли по пути вестернизации, ну, будьте добры, со всеми последствиями вот этой западной системы тоже сталкиваться, где на политиков могут совершаться нападения, а вооружение, оружие в руках, ну, каких-то, может быть, недовольных, может быть, не совсем психически уравновешенных людей, это проблема, с которой нужно каким-то образом справляться. Завершение тоже немножечко полегче, надеюсь, ситуация, потому что сказал А, говорю уж и Б, это из Твиттера таким образом обращаются к Илону Маску. Председатель совета директоров Твиттера Брэд Тейлор говорит, мол, мы подписали соглашение, есть документ о слиянии, там есть согласованные условия, поэтому будьте добры сделку исполнять. Сделка оценивается по приобретению Маском Твиттера 44 миллиарда, там есть еще какие-то соинвесторы, это отдельный вопрос, который Маск хотел прорабатывать, потом перестал хотеть. Отказ от сделки 1 миллиард, ну и одним из аргументов в пользу не покупки соцсети было, вот, мол, соцсеть игнорирует запросы по поводу фейковых и спам-аккаунтов в соцсети. А это максимально важно для бизнеса. Это говорит Маск. Немножечко занизили они эти самые показатели свои спамов, фейковых и прочих вещей. Вот эта история с Твиттером, она к чему-то научит? Она вообще была к чему-то? Или, ну, у богатых свои причуды? Захотел купить себе Маск Твиттера? Захотел. Перехотел? Ну, перехотел.
Ну, честно говоря, мне кажется, что все-таки Маск, он не совсем самостоятельно все-таки персона. Он все-таки, как мне представляется, слегка раздут, так сказать, американскими средствами массовой информации, причем совершенно намеренно, потому что такой, знаете, вдохнуть предпринимательский дух, так сказать, который немножко подувял, да, вот в Штатах. Вот хотелось бы, конечно, вот такого симпатичного, приятного, молодого парня, у которого все получается.
И ворочает миллиардами, да-да-да, и всего мира на слуху.
Да, сам себя сделал, так сказать, вот. И поэтому все эти истории с Твиттерами и с космосом, где, как мы все понимаем прекрасно, да, так сказать, Маск еще не может без НАСА.
Без госзаказа никуда, да.
Ну, просто без ученых, да, так скажем. Он же просто такой эпатажный выдумщик, не более. Но человек приятный, конечно. И с этим, с Твиттером, который тоже американское правительство не может оставить бесконтрольно ни, так сказать, продажу, да, ни нового собственника, ни старого собственника. Слишком большой такой геополитический вид имеет сейчас социальные сети. То вот это, вот эти все, то куплю, то не куплю, все эти вбросы, за которыми следит, в общем-то, весь мир, да, мне кажется, они преследуют все-таки одну цель – раскрутить Твиттер, самое главное.
Тоже, кстати, ну, да.
Маска, наверное, да, так сказать, потому что в следующий раз ему поручат купить какой-нибудь Инстаграм, не важно, так сказать, на что ему выделят средства и возможности. Но тут самое главное, конечно, сделать так, чтобы Твиттером пользовалось как можно большее количество народа, и как можно за большим количеством народа в мире можно было следить, каким-то образом его контролировать. Все-таки в этом смысле американцам не откажешь, они большие мастера раскручивать собственные продукты. Да, то есть и Маск, он просто является инструментом для раскручивания, для рекламы.
Интересный тезис вы, конечно, упоминаете, Павел Петрович. Вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации. Павел Шипилин на радио «Спутник».
Радио «Спутник». Новости.
В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Украинские войска выпустили по Горловке 8 мин калибра 120 мм. Об этом сообщило представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Позднее там снова заявили об обстреле этого населенного пункта. Было выпущено 8 снарядов калибра 152 мм. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Хакерская группировка Killnet в своем обращении заявила о взломе сайта литовской государственной энергетической компании. Killnet на протяжении нескольких дней публиковала в телеграм-канале ссылки на сайты литовских государственных и частных предприятий, банков, интернет-провайдеров, СМИ и государственных порталов, призывая другие группировки к содействию в уничтожении сетевой инфраструктуры Литвы. Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил соболезнования императору Японии Нарухито и премьер-министру страны Фумио Кисиде в связи с гибелью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абе. Об этом сообщает русскоязычная газета «Правительство». Нападение на Синдзо Абе было совершено накануне около 11:30 по местному времени в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший произвел 2 выстрела, находясь за спиной политика. Синдзо Абе скончался в больнице от кровопотери. Серии ему было 67 лет. Как позднее сообщил местный телеканал, арестованный по обвинению в убийстве 41-летний Тецуя Ямагами заявил, что таким образом хотел выступить против некой группировки, к которой якобы принадлежал погибший политик. О какой именно группировке идет речь, не уточнялось. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. Предупреждение в столице действует с 10 утра субботы до 22 часов воскресенья, в Подмосковье с 9 утра субботы до 9 вечера воскресенья. Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» на официальном сайте сообщил о переходе на правах аренды защитника испанской «Барселоны» Клемана Лангле. Арендное соглашение рассчитано на 1 год. В минувшем сезоне 27-летний защитник провел за каталонцев 27 матчей, в которых сделал 1 голевую передачу. Лангле в составе «Барселоны», которую он представляет с 2018 года, стал чемпионом Испании, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.